Виталий Зыков. Безымянный раб. Часть четвертая. Новые дороги. Главное требование к современному человеку, предъявляемое самим временем, даже эпохой, это жажда скорости. Теперь невозможно, как во времена легендарного Птоломея, неделями путешествовать от одного города до другого. Сегодня иные запросы. Дни, а то и часы. Вот приемлемая мера времени для нашего современника. Пользуйтесь услугами транспортной компании «Дальняя дорога», если вы желаете быстро, безопасно и с наивысшим комфортом путешествовать по Торну. «Дальняя дорога» – лучшая компания сухопутных перевозок. Реклама в Саурмской газете. Глава 31. Наверное, впервые за весь тот немалый срок, что Ярик провел в этом мире, для себя Ярослав определил его где-то в 2-2,5 года. Он почувствовал удовольствие. На задний план отодвинулись проблемы и беды. Не хотелось ни о чем думать. Забылись тяготы рабства и постоянная жизнь на грани смерти. Он просто лежал на полке рядом с окном и смотрел, как сменяют друг друга сельские пейзажи. Молодой раб потянулся всем телом, благо размеры ложа позволяли. Все-таки путешествие пассажирской каретой – это что-то замечательное, даже непривычно как-то. Когда Дарк стремительно вошел на территорию каретной станции, Ярик подсознательно готовился к самому худшему. Что по пути у хозяина украли все деньги, что они окажутся фальшивыми, что здесь их уже будет ждать тот мрачный маг с новыми наемниками, или убийцы с посланием от Теорна, да мало ли что. Но все обошлось. Дарк выложил за проезд деньги, в буквальном смысле умытые чужой своей кровью. Им выдали два билета, нарисованные каким-то художником на крупных с две мужских ладони листах бумаги. Здесь содержалась краткая информация о пассажирах и о месте их назначения. Только тогда напряжение, сковавшее сердце Ярика, немного отпустило. По здешним законам, человек, который приобрел билет, становился как бы неприкосновенным для властей данной страны. Единственным недостатком всего документа можно считать то, что эта неприкосновенность благополучно заканчивалась в момент прибытия. Их экипаж должен был отправляться через час, но Дарк решил не рисковать и сразу же проследовал внутрь кареты. Про нее следует сказать отдельно. Громадный четырехсаженный 12-колесный экипаж из твердых пород дерева, из украшенной резьбой и всевозможными орнаментами, просто притягивал взгляд. Входа было три. Два по бокам, для пассажиров, и один с того торца, где сидит возница, служебный. Запрягалась эта громоздкая конструкция четверкой ящеров, сильно похожих, если, конечно, забыть про внешний облик, на земных лошадей, но отличающихся размерами, силой и выносливостью. В тот момент карета была без упряжки. Дарк предъявил билет усатому представителю фирмы в строгой ярко-красной форме и вошел внутрь салона. Здесь тоже все было на высоте. При входе пассажиры попадали в узкий тамбур, также богато украшенный. Тамбур пересекался с коридором, в который выходили двери от шести купе. Одно из них и отводилось для Дарга с Ярославом. В купе их встретил мягкий полумрак, что с трудом разгонялся лучами солнца, проникающими из-за плотных штор на окне. Дарк первым делом отодвинул их в сторону. И открылось уютное купе со столиком у одной стены и мягким диванчиком у другой. Под самым потолком располагалась жесткая спальная полка. С тоской взглянув в ту сторону, Ярик сразу определил, чье это место. Мешок и свои немногочисленные вещи путешественники, или скорее беглецы, сложили в небольшой шкафчик, что соседствовал рядом со входом и столиком. Дарк сразу же завалился на диванчик и взглядом показал Ярику на полку. Коротко вздохнув, тот подпрыгнул и, зашипев от боли, чуть не сорвался. Повис на одной руке, кое-как подтянулся и влез. Потирая только-только начавшую после ранения обретать чувствительность руку, Ярик уставился в потолок. До него было не больше локтя. За что тут брали 5 золотых с человека, он не понимал.
«Ты что, лесенки не видел?»
Снизу раздался вопрос хозяина. Судя по тону, он не ждал ответа. Ярик чуть свесился и окинул взглядом стену. Действительно, на железных петлях висела довольно компактная лесенка. Выругав себя в полголоса, он подложил под голову жесткий валик и забылся сном. Примерно в таком положении он и проводил большую часть времени. Спал, смотрел в окно, снова спал. Измотанный дикими нагрузками прошедших семидневок организм постепенно восстанавливал силы. Проснулся аппетит. Единственное, что радовало, так это обеды. Кормили два раза в день, прямо на ходу. Стоимость обедов входила в цену билета. Иногда казалось, что упряжные ящеры могут тянуть экипаж бесконечно, убаюкивая своих пассажиров ровным, спокойным движением. Хотя это, конечно, было заблуждением. На третий день пути, когда они пересекли границу Саурмы, карета остановилась почти на сутки. Два постоянно сменяющих друг друга кучера и охранник распрягли животных и задали им корма. Им служил странный серо-зеленый порошок с отвратительным запахом. Эту отраву ящеры пожирали с неимоверным удовольствием. Эти сутки пассажиры бродили вокруг, радуясь возможности размять ноги, общались, играли в карты и кости. Попутчиками Дарга и его раба оказались купец с помощником, какой-то приказчик, довольно заносчивый господин из Джуги с молодым слугой, компания из четырех студентов, что возвращались с каникул в свое учебное заведение, какое именно, Ярик не знал. Да и вообще, он не особенно-то и стремился что-то узнать о своих невольных попутчиках. Он, что называется, размяк душой и телом. Хотелось лежать, смотреть по сторонам и ни о чем не думать, радуясь отдыху. Иногда Ярик возился с Руалом, который категорически отказывался сидеть в мешке. В тот первый раз, когда карета только начала движение, возня в шкафу даже заставила Ярослава понервничать. Из-за приоткрытой двери шкафчика вынырнула звериная мордочка и тихо пискнула. Сердце Корда в этот момент ухнуло в район желудка. Ну, как хозяин рассердится. Однако Дарк только буркнул тогда себе под нос нечто неодобрительное и отвернулся к стене, а прыгун стрелой взлетел к Ярику. Там он и проводил большую часть времени всю дорогу. За весь путь произошло только одно маломальски значимое событие – таможенный осмотр на границе. Их карета остановилась перед перегородившим дорогу бревном, и угрюмый стражник в начищенной до блеска кирасе и осоловелыми с похмелья глазами проверял билеты и багаж. Последнее Ярика очень удивило. Он просто не представлял, что может быть здесь запрещено к провозу. Держа на руках дрожащего от любопытства Руала, он спокойно стоял рядом с каретой, ожидая указаний хозяина. Тот же, раздраженно сплевывая сквозь зубы, вытряхивал перед стражником содержимое Ярикового мешка, что было оскорблением для свободного человека, имеющего раба. С остальными пассажирами, которые не выглядели как кочевники, обращались более уважительно. Но хозяин молчал. Зверя стражник окинул равнодушным взглядом. Зато Ярик его заинтересовал. Подойдя поближе и внимательно рассмотрев ошейник раба, он хмыкнул и потребовал с Дарга 15 килатов за пересечение границы. Для всех сумма была одинаковой, и Дарг молча уплатил требуемое. После закатил Ярику оплеуху и приказал заново упаковывать вещи. Так что путешествие прошло довольно гладко и спокойно. Было даже интересно наблюдать за миром через окно купе. Деревеньки здесь побогаче, лучше дороги. Часто встречались разъезды королевских солдат. От этой страны просто веяло стабильностью, хотя и богатства особого не наблюдалось. В города карета не заходила, экономя время, так что граница восточного Каена была достигнута к утру пятого дня. Всю ночь карета двигалась вдоль извилистого побережья, и в окна дул морской ветер, принося запах соли и водорослей. И так неплохая каменная дорога стала просто идеальной. Как позже узнал Ярик, каенские купцы вкладывали немалые средства в развитие дорог. О богатстве Каена говорила и цепь сторожевых каменных башен на границе. Здешние власти ценили безопасность и знали, как ее обеспечить. Ни один человек не мог пересечь границу незамеченным. В лучшую сторону отличалась и дисциплина на таможне. Вооруженный мечом офицер, что проверял документы и опрашивал пассажиров о цели визита. Снабженные арбалетами простые стражники с цепкими трезвыми глазами встречали гостей восточного Каена.